слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Вітаю, ви глядіте Свобода преміум. Для вас працює праздник Дмитрий Гурнєвич. А сьогодні на сувязі зі мною праз Zoom Юрій Губаревич, відказний за регіональне розвиття у народним антикризисним керівництві Павла Латушки, а так само лідер руху за свободу і сябра основного складу координаційної ради. Господар Юрій, привітання.
День добре.
Я думаю, що ті, хто глядіть часто канал «Свобода преміум», принамсі гостей з Варшави, познаюсь ось гэты інтер'єр за вами, хоча сьогодні там жалюзі, тим не менш, гэта сядзіба, я так розумію, антикрисне керівництво в Варшаві. Ви зараз знаходитесь у Варшаві, скажіть, гэта не як командировка, чи все-таки ви вирішили з'їхати з Білорусі, як уже, в принципі, многие політичні діячі зробили до вас?
Ні, ніяких планів з'їжджати з Білорусі у мене нема. Тут літерально некілька дзьон, так би мовити, порозмовляти про певні плани. Ну, в першу чергу, що тичиться того накірунка, за який я відказую. Зустрітися зі старими знайомими сябрами, бо ви абсолютно слушно кажете, що зараз вельми шмат активних людей, я не вимушений покинути Білорусь. І, звісно, ось побачити їх, обміркувати актуалії, плани, це так само вельми важливо.
А не боїтеся, що гэта командзіроку затрымаецца, тому що Павел Павлович Латушка таксама ехаў у Польшу на некалькі дзён на эканамічны форум у Крыніцу?
Я уже не перший раз на короткий термин покидаю Беларусь, но, конечно, тут прадказаць нашу внутреннюю ситуацію немагчыма, бо людей затримлюють, кидаюсь на розные термины, заводят криминальные справы абсолютно бесподставно. Но, тем не менее, мне особисто бояться нема чего. Я николи не порушал закон, навод те лукашенковские законы, какие у нас есть, абсолютно недемократичные. И в этой ситуации я лечу, что маю право на свободу пересовывания, якая так само, на жаль, обмежовывается.
До речи, а у вас який статус есть в связи со справой Координационной Рады, если вас покуль не выкликали?
Як і у всіх інших сябрав основного складу координаційної ради, гэта свідка, ну, за виключенням президиума, або супраць гэтых людей якраз такі справу і розпочалі. Порядка 50 чоловік в основному складі, напевно, вже подавляльна більшість з їх пройшла праз допити у слідчому комітеті. Особисто я з гэтым сутикнувся на початку вересня, коли був викликаний ось літерально на першому етапі розгортування гэтай справи.
Юрій, вот мы зараз перейдем до нагоды этой размовы. Я просто скажу, что это план регионального развития, над каким вы працуете в команде Павла Латушки. Але спочатку все-таки расскажите для тех, кто не ведает, принамсі я не ведаю, чому вы долучились до команды Павла Латушки. Все-таки Павел Павлович, как бы там ни было, это был и чиновник. Вы, так бы мовить, оппозиционер со стажем, у добром сенсе этого слова. Человек, який завсёды супраць системы, принамсі, вот, ну, апошнія больше за 10 годов, что я вас ведаю, выступаете. Як вы себя отшиваете вось, у этой компании, где есть там и были и амбассадоры, некие были и чиновники, супрацовники Совета Безпеки. Что вас спрямусило это зробить?
Зараз мы все объединены одной метой, это перемены в Беларуси, это как мага хучейшее вертание до нормального життя и вертание народу права принимать решения во властной краине. Тому тут все те люди, которые, не глядя на их ранейший бэкграунд, которые сегодня твердо стоять на гэтых мэтах, яны просто складаюць адзіную сілу. Тут можна казаць і пра координаційную раду, якая так само складаецца з вядомых людзей і з бізнесу, з культуры, з тых, хто меў дачынення і да дзяржаўных пасадаў. Но унікальнасць працоўкі НАО, напэўна, у тым, што Павел Латушка здольны аб'яднаць людзей рэальна з розных сфераў. І тут нема нейкого перакосу ў бок былых чыноўнікаў, бо тут органічна дапаўняецца новымі людзьмі, якія прыйшлі ў пратэст у мінулым годзе з бізнесу, з розных сфераў недатычных палітыкі. Ну і натуральна, што ось мой удзел гэта таксама пэўны ўнесенне балансу дзеля таго, каб была спадкаемнасць ось у працы па дэмакратызацыі Беларусі.
На сайце nao.belarus.org уже ёсць такі як бы план развіцця рэгіянальнага, над якім вы працуеце. Там уже такі асноўныя тэзісы, як бы і выбары мясцовыя, зразумела, не прызначэнне кіраўніком краіны, а вось непасрэдна выбар людзей, большы ўплыў на ўсё гэта. Гэта ў прынцыпе ўжо шмат гадоў абмяркоўваецца, ну, тымі людзьмі, прынамсі, якія сочацца палітыкай Беларусі, вось такая адміністрацыйная рэформа, вы таксама і прапануеце. Але калі коротка, вы патлумачыце людзям, чаму гэта павінна змяніць якасна іншае жыццё ўвогуле, уже не кажучы пра тое, што гэта пакуль скура незабітага мядзведзя, тым не менш. Чаму ўсе гэтыя інструменты, яны нешта новае якасна прынясуць лепшае?
Кінрэформа она будзе вырашаць цэлы комплекс задачаў па нармалізацыі жыцця ў беларускіх рэгіёнах, якое вельмі далёкае ад ідэальнага. Тут пра гэта таксама можна вельмі доўга разважаць, але што тычыцца канкрэтных прапановаў, мы сталі спадкаемнай сістэмы Савецкага Саюзу, калі дастаткова буйныя вобласці, 6 абласцей для былой беларускай СССР. Гэта выглядала, ну, неяк нармальна на фоне такога ж падзелу ў суседніх рэспубліках. А зараз гэта сістэма безнадзейна састарэла, і мы бачым проста лішні ўзровень, бо ёсць вобласці, раёны і сельскія тэрыторыі, гэта тэма. Мы бачым, што частка рэгіянальных цэнтраў, дастаткова буйных гарадоў, якія аддзеленыя ад сваіх абласных цэнтраў там адлегласцю 200-250 кіламетраў, яны арганічна будуюць эканамічныя сувязі з такімі ж гарадамі ці абласнымі цэнтрамі, ну, ўжо з суседніх абласцей. То есть сістэма не працуе, гэта адзін момант. А другі момант – это залішняя бюракратыя, бо ось гэта трэцяя праслойка, гэта ізноў такі трохузроўневая сістэма кіравання міліцыі, трохузроўневая сістэма вертыкалі, трохузроўневая сістэма судоў і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта каласальная армія чыноўнікаў, якія проста дублююць функцыі адзін аднога. І в дадзенай сітуацыі для нас рэформа азначае это і скарачэнне бюракратычнага апарату, і таксама набліжэнне ось гэтых гаспадарчых сувязяў, канцэнтрацыі іх вакол арганічна склаўшыхся тэрыторый буйных гарадоў па Беларусі. Ну, прыблізна 16 такіх цэнтраў можна выдзеліць на нашай мапе.
Які вось самыя асноўныя змены, на вашу думку, якія павінны быць праведзены, ну, скажам, пры ідэальным якім варыянце змены ўлады ў гэтым сэнсе рэгіянальнага развіцця?
Натуральна, это перш за ўсё вяртанне людзям права на прыняцце рашэнняў на мясцовым узроўні. Бо дзіўна адбываецца, калі большасць тых рашэнняў, якія датычацца непасрэдна жыцця чалавека, наладжвання там бытавога абслугоўвання, там працы, дарогі, інфраструктуры і гэтак далей, яны проста прымаюцца альбо на нейкім высокім узроўні, дзе не дагрукацца, альбо яны прымаюцца тымі органамі, якія не фармуюцца непасрэдна. Град жыве сваім жыццём, то ён павінен мець гарсавет і пажадана мэра, рэальнага мэра, людзьмі. Таму рэформа сістэмы мясцовага самакіравання, гэта ў першую чаргу, таксама яна павінна спалучацца з рэальнай выбарнасцю органаў мясцовай улады. Саветы, ну, тут мы гаворым уже пра свабодныя выбары, пра гэта таксама можна доўга не размаўляць, все ведаюць, што гэта такое. Ну, і роля саветаў павінна быць вышэйшая за ролю выканкамаў. Выканкамы для выканання рашэнняў, яцяра гэтых рашэнняў.
Я вось днямі праглядаю якраз такі телеграм-канал, прымеркаваны да ўсе беларускага сходу, які мае быць ўжо праз пару тыдняў, і там я вас заважыў, та такая аб'ядноўваюча нітка, которая злучае ўсіх гэтых чыноўнікаў, якія выказваюцца там. Это пра тое, што павінны быць павялічаныя вось якраз паўнамоцтвы там мясцовых уладаў. Вы думаеце, што магчыма і на ўсебеларускім сходзе, не ведам, якія там яго паўнамоцтвы да канца яшчэ будуць, але тым не менш, гэтае пытанне таксама будзе выносіцца, і тут магчыма у вас некую такую першынства будзе адабранае.
На жаль, з іх боку, это просто такая састарэлая песня, якую перыядычна згадваюць і спяваюць уже апошніх гадоў 10. Тут можна пачаць ад самого Лукашэнкі, які абяцаў падзяліцца паўнамоцтвамі прэзідэнцкімі, якраз такі размеркаваўшы іх на парламент і в першую чаргу на органы мясцовай улады. Ну, гэта маё стаўленне да вось гэтага сходу, гэта мерапрыемства, якое проста в іх разуменні прымусіць людзей цягнуць увагу ад тых першачатковых праблемаў, якія ёсць зараз перад Беларусю, а менавіта ад вяртання ў рамкі законнасці, ад расследавання ўсіх злачынстваў, ад надання людзям права выбіраць кіраўніцтва дзяржавы, выпуск палітвязняў і гэтак далей. То есть я б не чакаў вялікіх зрухаў і нейкіх рашэнняў ад народнага сходу, это хутчэй будзе дэкларатыўныя пасылы, якія не будуць рэалізаваны.
Дарэчы, вось у гэтым плане ў вашым ёсць таксама такі пункт, як прыцягненне да адказнасці вось мясцовых чыноўнікаў, і вы там будзеце, так разумець, заклікаць або выяўляць іх, называць, і як што это будзе адбывацца, ці тут нейкія працэдуры, ці гэта проста ўжо ў рамках тых інструментаў адзінай кнігі рэгістрацыі, ўсё, што існуе?
Перш за ўсё, мы абапіраемся на беларускае заканадаўства, і там ёсць судоўныя артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць і за фальсіфікацыю выбараў, і за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, і за оказання нейкого пераследу па палітычных матываў, ціску на людзей. На жаль, таких фактов вельми шмат, але сегодняшняя правая система нават не хочет давать им оценку, не проводить расследование, не узбуджать криминальные справы. Ну, тем не менее, я перакананы, что громадяне мают право свечить про подобные факты, сбирать информацию, звертаться, як и сегодняшние правоохранные органы, так и назапашваць гэтую інфармацыю дзеля таго, каб рашэнні прымаліся ўжо ў той момант, калі Беларусі будзе нарэшце справедлівы суд і незалежныя органы дасудовага расследавання.
Я думаю, што калі зараз возглядзіць некі чыноўнік, скажам, мясцовы, які, ну, не ведаюць, удзельнічаць ці не удзельнічаць у чымсьці там такім супрацьзаконным, тым менш большасць іх яна адчуе, што пасля змены ўлады, пасля прыходу новай каманды адбудзецца некая чыстка, некія звальненні. Натуральна, што людзей цікавіць быць на працы, мець некую пасаду, штосьці вырашаць, што вы тым людзям скажаце, ну, ці павінны яны хвалявацца вось. Таксама як і АМАП, так? Ці міліцыя, сілавікі, яны лічаць, прынамсі, іх частка з іх, што калі прыйдзе новая ўлада, то не ведаю, іх там да пажыццёвага зняволення іх асудзяць, яны будуць вымушаны ўцякаць кудысьці.
Я перакананы, што татальных неабгрунтаваных зачыстак не будзе. Вось гэта мы адрозніваемся ад сённяшняй улады, якая проста праводзіць масавыя рэпрэсіі, не разбіраючыся, ці чалавек вінаваты ў чымсьці, ці не вінаваты, нават зачастую прыхільнікі, апошнія, напэўна, прыхільнікі Александра Лукашэнкі трапляюць пад гэты махавік, калі маюць неасцярожнасць выйсці не ў тым месцы, не ў той дзень на вуліцы. А наш падыход будзе базавацца выключна на рашэнне будзе прымаць выключна незалежны суд. І я б не сказаў, што гэта будзе таксама такі масавы працэс. Ну, на прикладі тих же регіонів, тут я не беру силові органи, які запятнані, їх, на жаль, кидають ось на гэте, виконання гэтих злочинств. А по регіонах ентузіазм у вислужванні і реалізації незаконних діянь підприймає, ну, літерально лічена на пальцях кількість людей. І вони просто повинні пам'ятати, що, по-перше, інформація про гэта нікуди не падзенецца, що розслідування так чи інакш буде. Будзе, і адносна іх канкрэтных дзеянняў будуць прымацца пэўныя рашэнні. Ну, гэта, зноў-такі, гэта не паралізуе сістэму працы, тым ліку, і мясцовай улады. Мы пра гэта таксама гаворым, бо для людзей ёсць такая засцярога, што вось калі адбудуцца перамены, можа быць, усё пасыпецца. Як бачым, сыпецца ўжо зараз, сістэма ЖКХ не справляецца ні з патопамі, ні адключэннем электраэнергіі і так далей. Але я перакананы, што тыя рэформы, якія пройдуць, яны моцна не пахіснуць склавшуюся сістэму абслугоўвання насельніцтва. Ужо сёння трэба думаць пра тыя новыя кадры, якія прыйдуць на замену з карумпаваным чыноўнікам альбо тым прадстаўнікам улады, якія былі заважаныя ў антызаконных дзеяннях. І сёння кожны грамадзянін можа падаць сваё пэўнае CV, заявку. Я перакананы, у хуткім часе будзе запущены такі конкурс «Кадравы резерв», які дазволіць стабілізаваць сітуацыю за кошт новых людзей, маючых адпаведную адукацыю альбо досвед працы, якія прыйдуць на замену людзям, задзейнічаным у незаконных дзеяннях на баку дзейнічнага рэжыму.
Юрій, мені ще одне питання до вас є. Ось зараз натурально, по натуральних причинах, докладні, ось ця активність у регіонах, я маю на увазі протестова, вона зменшилася. Ці ось ви, як представник народного керівництва антикризисного, я можу, Павла Латушки, у своєї вашої команди, ось ніякі ідеї, як вернути ось гетим людям, ну, надію, як правильно сказати, імпульс новий до активності, відстоювати свої права на нові вибори, на спинення гвалту, на покарання винуватих.
Я бы не совсем погодился с тезой, что уменьшилась активность. Может быть, как раз таки визуальная частка, когда ранее вот в малых городах мы назирали там тысячи людей, но это был жнивень, которые выходили на улицу, то зараз все равно по велизарной количеству малых городов протягиваются выходы. И они, конечно, обумовленными пытаниями безопасности их формат. Але тем не менее, громадские настрои не изменились. Бо люди по-ранейшему разумеют, что при сегодняшней системе дзяжкіравання при сьогодні при тим тих людях, які протягують утримлюють владу, перспективи не для Білорусі, ні для їх особисто в Україні нема. Треба перемени. І гэтыя люди будуть робити все максимум, каб перемени як мага хучэй відбулися. Задача тут, напевно, нау показати так само ті перспективи, які можуть чекати Білорусь у випадку зменів. І от, в приватності, моя праця по регіональним накірунку, яна має більший акцент на те, як буде реформуватися система, які права люди отримають люди, наколькі палепшыцца эканамічны стан рэгіёну, бо мы таксама плануем падрыхтаваць пэўныя дарожныя мапы для кожнага рэгіёна па выхадзе з крызісу эканамічнага, які там ёсць. А ось гэта ўсё таксама ўносіць пэўную пазітыўны момант у сённяшнюю сітуацыю, бо людзі не сутыкнуцца з нечым нечаканым, нечым страшным у выпадку пераменаў, яны наадварот зразумеюць, што гэтыя перамены трэба набліжаць як мага хутчэй.
Вялікі Юрый, нагадаю нашым гледачам, што на сувязі з Варшавы быў Юрый Губарэвіч, лідар руху за свабоду, чалец асноўнага складу каардынацыйнай рады і адказны за рэгіянальную палітыку ў народным антыкрызісным кіраўніцтве, якім кіруе Павел Латушка, а для вас у празе працаваў Дмітрый Гульневіч. Глядзелі канал «Свабода прэміум», падпісвайцеся на нас, ставце лайкі, заставайцеся разам са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добры дзень, гэта канал «Свабода прэміум». Тут Ганна Соус, мая суразмоўца, найлепшая футбалістка Беларусі ў 2016 і 2017 годах, брамнік Наталля Васкабовіч. Яна адзіная з жаночай зборнай Беларусі па футболу, падпісала ліст вольных спартоўцаў. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень.
Вядома, я першае пытанне, якое хацела вам задаць, вядома пра тое, які ціск ідзе на беларускіх спартоўцаў апошнія месяцы. От многія спартоўцы прайшлі праз турмы пра сваю грамадзянскую пазіцыю, многія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, многія страцілі працу, выключаныя са зборных былі, і вы падпісалі гэты ліст вольных спартоўцаў, ведаючы пра ўсе гэтыя рызыкі. Чаму для вас гэта было прынцыпова, чаму для вас гэта было важным менавіта гэты ліст падпісаць?
Начну с того, что для меня это было важным и принципиальным, потому что я не смогла сидеть спокойно и смотреть на весь этот ужас и кошмар, который происходил у нас после выборов. Это насилие со стороны силовиков. Поэтому не страшно потерять работу, страшно жить в стране, где это есть насилие. Вот. И хочется жить в стране, где есть свобода слова, где людей за их гражданскую позицию не будут арестовывать, как-то бить. Но поэтому для меня было это важным высказать свою позицию. И благодаря этому письму я смогла это сделать. Вот. И была ситуация, что в клуб прислали письмо за нынешнюю власть. Вот. И тут уже надо было выбирать либо за нынешнюю власть за это насилие, либо против этого всего. Я считаю, что надо жить по совести, вот, и моя совесть не позволила выбрать это насилие, и я поэтому подписала это письмо.
А ці вы сами за гэтые месяцы, пасля жнівня, теперь жнівнем еще, те, кто-нибудь из ваших близких потерпели от репрессии улады в самых разных форматах, те были часово затриманные, те были оштрафованные, те еще неким чином?
Но если брать моих родных и близких, то не было таких ситуаций. Вот. Но что касается вот, спортсменов, мы как одна большая семья, и очень много известных спортсменов пострадали от этого режима. Также Левченко, которая отсидела 15 суток и потом рассказывала, какие условия были. То есть я считаю, что мы не должны это поддерживать. Вот. Я очень сильно из-за того это переживала и все это близко к сердцу воспринимала. Вот, поэтому для меня это тоже был какой-то удар, так как спортсмены, одна большая семья, поддерживают друг друга.
Скажите, а что вам ведомо про настрои футболисток, про настрои футболистов, что до ситуации в Украине? Одна справа вот подписать этот проуладный лист под тиском, так, как тебе не звольнили, как тебе заработок не зменшили, так. А другая справа, что ты на самом деле думаешь? Многие могли побояться подписать лист вольных спортовцев. Вот таких о неформальных размовах, что вам ведомо, что думают футболистки, какие не подписали лист вольных спортовцев, те вымушены были, например, подписать проуладный шоколадный лист?
Но у нас в женском футболе, наверное, мы не так на виду, поэтому у нас не было такого, что нас заставляли подписывать именно команды. Возможно, какое-то давление шло на руководителей, но я этого не могу сказать, не потому что не знаю. Вот. А что касается команд, не было давления, что обязательно подписать, то есть мы сами выбирали. И так как большинство, у нас же практически все клубы находятся на госфинансировании, наверное, все-таки девчонки не решились подписать свободное письмо, потому что могло повлиять на их работу, то есть боясь потерять место в команде, нажитие врагов тех же руководителей. Поэтому я думаю, что это все-таки был страх именно высказать вот это свое несогласие с насилием, потому что большинство моих одноклубниц и бывших, они это осуждали это насилие. Вот. Но я не могу сказать, почему они не подписали. Ну, это выбор каждого. То есть каждый выбирает, как ему жить, что ему делать, что ему не делать. Вот. Но я все-таки, наверное, думаю, что большинство не подписали, потому что находятся на гособеспечении государства. Ну, клубы находятся на гособеспечении.
А какая была реакция на то, что вы подписали лист вольных спартовцев, эти... пришла реакция сверху, эти... что как вы потерпели каким-нибудь чином?
Ну, я просто видела, ну, такое, что наш директор клуба Игорь Михайлович Лойд, он его показали по телевидению, что он подписал это письмо за нынешнюю власть, вот, но я это не могу, ну, как бы принять именно вот морально как-то, вот, и поэтому говорю, что он сделал свой выбор. Я сделала свой выбор, но мне никто ничего не сказал ни из руководства, ни из Федерации футбола, что зачем и все. То есть, ну вообще ничего не сказали, ни хорошо, ни плохо. То есть, так вот как-то прошло все мимо.
Ну, так ваши поплечницы, спартовки, они могли побачить, что нема никакой реакции, так само осмелиться, но, напевно, ну, не осмелились, а так.
Ну, мы разговаривали вот с некоторыми, они знали, что я подписала, видели, но я же говорю, я не могу никого заставить. То есть это должен быть выбор каждого. И если они решили не подписывать, ну значит, не подписывать, вот, но... Я тут уже за себя отвечаю.
Ну, безумовно, безумовно. Yeah. Вы починаете в этом годе футбольный сезон у России, у пермской команде «Звезда 2005». Ти это не як связано с политической ситуацией в Беларуси? Ти просто такая нормальная практика принять запрошение, погулять за добрый клуб?
Нет, я не могу сказать, что это была какая-то из-за политической ситуации, то есть из-за политики. Нет, это нормальная ситуация, когда игрок переходит играть, ну, едет в другую страну, в другой клуб. И я хочу сказать, что это было для меня, ну, такое решение. Ну, я хотела давно уехать еще за границу поиграть на более высоком уровне. Я считаю, что российский чемпионат намного выше уровня нашего. Поэтому... выпала такая возможность, вот меня пригласили в клуб, и я поехала. То есть не могу сказать, что это было из-за политической ситуации.
Ну, вот теперь вы ведаете про это, что максима экстрадиция Алексея Кудина из России в Беларусь, около 300 знакомитых спартовцев написали генпрокурора России лист с просьбой не допустить этой экстрадиции. Те отчуваете вы, что спартовцы инших краинов солидарны с белорусскими спартовцами, какие выступают за перемены, какие выступают супроть гвалту?
Да, я все чувствую, что идет поддержка огромная, колоссальная за Кудина. То есть все спортсмены молодцы, очень сильно переживаю за Кудина. У него, насколько я знаю, 5 детей, супруга. Вот, и я восхищаюсь его вообще смелостью о том, что он не уехал за границу, спрятался, а уехал в Россию, зная о том, что его могут там словить. Вот, и я очень надеюсь, что в этой ситуации все сложится в его пользу. То есть его, возможно, это письмо... поддержка все-таки повлияет на российские власти и примут, ну, правильное решение.
Вы сказали, што будзеце зараз пагуляеце за каманду больш высокага ўзроўню, чым цяпер жаночы футбол у Беларусі, але жаночы футбол у свеце цяпер на ўздыме, так? Але ганарары, канешне, колькасць аматараў з мужчынскім футболам яшчэ не параўноўваюцца, але рост такі відавочны ідзе ў многіх краінах. Якая сітуацыя з жаночым футболам у Беларусі з вашага пункту гледжання? Вот это як і якасць гульні, так і з пункту гледжання цікавасці боку заўзятараў і з боку рэкламных спонсараў, якая ваша ацэнка?
Но на самом деле у нас в Беларуси интерес не особо огромный к женскому футболу, но у нас и не скажу, что огромный интерес и к мужскому футболу. Вот. Но есть игры, наши игры с Минским «Динамо», где в прошлом году приходило очень много болельщиков. Даже в каких-то играх было больше, чем в некоторых играх мужской футбольной команды, то есть высшей лиги. Поэтому растет интерес к женскому футболу, я считаю. Потом начали показывать по телевидению игры сборной. То есть это тоже приятно. То есть видно, на самом деле растет интерес. И надеюсь, что будет еще больше расти.
А наколькі дзяржава ў Беларусі падтрымлівае жаночы футбол? Ну, і мужчынскі то не надта падтрымлівае, калі з хакеем параўнаць, так? Ну, але параўнальна мужчынскі і жаночы футбол, як эта падтрымка выглядае?
Ну, сейчас вообще во всем мире идет больше упор на женский футбол, на его развитие, вот, но Беларусь также не осталась в стороне, она вот с 2021 года сейчас в структуре каждой мужской команды высшей лиги они должны иметь группу девочек до 10 лет, то есть это их обязали для получения лицензии, поэтому вот идет развитие и поддержка от государства, что надо развивать этот вид спорта в нашей стране и вообще.
А чем жаночий футбол отрознивается от мужчинского, вот, с вашего пункта гледжения?
Ну, я считаю, что он намного зрелищнее, вот, то есть даже когда приходят болельщики. Ну, большинство болельщиков, конечно, это знакомые, родственники, вот, но там бывает, кто-то позовет или игры сборной, но рассказывают, что намного эмоциональнее, намного зрелищнее, то есть там вот идет на самом деле такая борьба, ну, поэтому, наверное, в этом только разница. А разница в скоростях, ну, тут, конечно, с мужским футболом нам не сравнится. То есть там мужчины техничнее, быстрее, сильнее, поэтому.
А коли вы глядите на заўзятараў, на фанов ваших, мужчины и женщины, какая прикладная пропорция? Ну, то, что вы можете бачить на стадионе, бо многие же глядят по телевизору еще.
Мне кажется, все-таки больше, ну, наверное, процент так, 60 на 40, больше, наверное, девушек, женщин, потому что как-то мужчины не с охотой ездят на футбол, ну, только вот родители, папы, дедушки, друзья, поэтому, наверное, все-таки женщин, девушек больше смотрят на женский футбол.
Я некалькі дзён таму записывала інтэрв'ю з хакейнай брамніцай Юлія Абасавай. Яна калісьці грала за харкаўскую каманду ва Украіне. Яны выігрывалі чэмпіянат Украіны ў жаночым хакеі. У Беларусі няма жаночай зборнай, так? Ну, вот і сама Юля запустила петыцыю супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету. Ну, вот яна казала, што яна вельмі часта дагэтуль сутыкаецца з такім меркаваннем, што дзяўчынкі ў хакеі не гуляюць, што это не жаночы від спорта. Ці часта вам за вот вашу футбольную кар'еру ў Беларусі даводзіць сутыкацца, ну, з такога кшталту. Сексізм, это, в принципе, можна сказаць. З таким недаверам, что это не для жанчын. Як вы адказваеце?
На самом деле такое было. Ну, много раз мы слышали о том, что это не женский вид спорта, что нас все время сравнивали, что мы, как кухарки, должны борщи варить. Вот, что не бегать по полю, как мужчины, а именно быть на кухне и варить борщи. Но я считаю, что это уже, наверное, какие-то старые заблуждения, вот, и очень много шуток идет, что вы меняетесь майками, после игр. То есть, но очень много вопросов по поводу, ну, не верят о том, что, что у нас есть вообще женский футбол. То есть мало кто знает вообще о женском футболе. Потом вопросы задают о том, что у вас большое поле, такое же, как у парней. Вы также по времени 45 минут тайм длится. То есть ворота у вас такие же. Ну, то есть очень таких... Ну, для меня как бы это такие глупые вопросы, потому что, ну, футбол — это как бы один на всех. То есть нет там разделения женский либо мужской. Ну, есть просто футбол. В него играют спортсмены. Ну, а спортсмены там женщины, спортсмены мужчины. То есть...
Как вы в футбол пришли?
А я, наверное, как большинство и всех, как все пришли, наверное, со двора. У меня брат-двойняшка, вот, он во дворе все время ходил играть с парнями, ну, и я всегда с ним была. Он на футбол, во двор, я на футбол, вот, и мы очень много играли, и много парней говорит: иди, запишись в секцию. Но вот как-то все не решалось, потому что и мама говорила, что ноги кривые будут, вот, но и когда уже... пришло...
Почему ноги кривые будут?
Ну, это стереотип какой-то, наверное, что от футбола ноги кривые. Вот, не знаю. Но вот я когда пришла, ну, пришло сознание того, что я все, я готова, что можно попробовать. И у моей тети в подъезде в одном доме жили тренеры по именно футболу и женских команд, и было у них объявление висело, вот, и тетя мне его дала, я позвонила, ну, вот так меня пригласили, и вот так завертелось, что я уже, наверное, лет 10-11 уже играю в футбол.
А вы теперь будете гулять за российскую команду некоторый час, а какая мара, за какую команду вы хотели бы жаночью, как вас запросили погулять?
Вообще в мире?
Так.
Ну, вообще, самый сильный клуб у нас сейчас, ну, в Европе, наверное, это Лион французский. Вот. Ну, очень много хороших клубов. Это Лион, это ПСЖ, но туда, конечно, очень тяжело попасть, потому что там колоссальный отбор идет. Вот. Но, честно, вот хотелось как-то попасть туда, вот тот уровень. То есть Барселона, Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, но...
З жанчын-футбалістак беларускіх хто-небудзь трапляў у такога кшталту клубы, такога ўзроўню?
Честно, нет, такого у нас еще не было, чтобы кто-то попал именно вот в такие величайшие клубы женские. Вот. Но надеюсь, что будут в дальнейшем случаи, когда девочки белорусские девушки все-таки поиграли в таких командах.
І тое, што цяпер вот вы пра эту практыку казалі, калі дзяўчаты з'яўляюцца ў кожнага клуба на падрыхтоўцы, магчыма, гэта будзе моцна ўплываць на развіццё жаночага футболу, гэтае патрабаванне, так?
Да, все верно.
А я хацела яшчэ запытацца пра такую рэч. Беларускі фонд спартовай салідарнасці звярнуўся недавно ў УЕФА з просьбай ўвесці санкцыі супраць АБФФ, простое, что Белорусская федерация оказывает тиск на гульцов и спортовых специалистов с причиной их громадянской позиции. Как вы до этой пропановы ставитесь, коли будут некие санкции введены?
Ну, тут я считаю, что в эти санкции не должны попасть сборные, то есть не должны пострадать сами игроки, то есть сборные, клубы. Если... Ну, надо жить честно, и если есть какие-то нарушения со стороны Федерации футбола, то и есть доказательства этих нарушений, то я считаю, что должны наказывать санкциями. То есть если есть доказательства у фонда солидарности спортсменов, то я их полностью в этом поддерживаю. Вот, поэтому, а если нету доказательств, нету какой-то вины у нашей федерации, то, по сути, их не за что наказывать. В УЕФА сидят неглупые люди, и все это решат, и поэтому и все-таки я считаю на вот их какое-то правильное решение. То есть есть нарушение, надо наказывать. То есть нет нарушения, ну, тогда уже живем спокойно, и ничего подобного не должно происходить. Но, повторюсь, не должны страдать спортсмены, команды, сборные, потому что они ни в чем не виноваты, не они принимают решения. То есть по главе стоит, ну, и в главе есть люди, которые принимают эти решения, а мы просто как исполнители.
А какая ваша позиция на конт того, что отменили хоккейный чемпионат света у Менске? У Менску зараз отменили чемпионат света по пятиборью у Менску. Как вы лишите, слушно это сделано?
Ну, вообще считаю, что все эти чемпионаты мира там, по хоккею, по пятиборью, это праздник. Праздник для белорусского народа, но на данный момент никаких праздниках не может быть и речи. Но это, вот я так с одной стороны думаю, что ну, это было бы некрасиво со стороны иностранных команд там, приезжать и устраивать здесь праздник, зрелище. То есть у нас тут очень большие проблемы в Беларуси, которые... я считаю, это было бы не очень красиво проводить эти все соревнования. Вот. А с другой стороны, мне бы, может быть, и хотелось, чтобы провели эти соревнования. И как мы раньше в августе месяц выходили люди на улицы, и когда... применялись гранаты, резиновые пули. Как бы повели бы себя сейчас силовые структуры, как бы повел себя Александр Григорьевич Лукашенко, то есть начал бы он также давать приказ этот насилию. Ну, то есть было бы просто посмотреть, что бы он сделал в этой ситуации, когда приезжают иностранные граждане, чтобы, ну, посмотреть всю, чтобы они посмотрели, что здесь на самом деле творится, вот. Но все равно склоняюсь к тому, что все правильно сделали, что отменили, и что иностранные граждане команды федерации, они солидарны с белорусским народом и не поддерживают это вот насилие и вот это политическое преследование спортсменов также.
От ви спартовка, спорт має свої принципи, моральні принципи у тим ліку, так, спаборництво, коли можна біть, коли нельга біть. А, ну, це така сумлінна гульня, правда? А, вельми шмат людей у чорним, супрацовників у силових структурах займаються спортом, многі з їх навіть спартовці. А, як ви, як спартовка, оцінюєте те, що вони роблять? От, спартовці, які так само у формі, годий чорний.
Тут у меня вообще нету слов, это идет огромная злость на силовые структуры, потому что это необоснованное применение силы. То есть люди выходят с цветами, люди выходят с зонтиками, то есть пожилые люди выходят и на них идут с дубинками, стреляют, гранаты бросают. То есть это необоснованное применение силы. Как можно идти на безоружного человека именно вот с оружием? Нету никакого конструктивного разговора. То есть тут сразу применяется сила, не разобравшись. Участвовал ты даже, там не участвовал, сделал ты что-нибудь плохое. Я не спорю, что есть со стороны мирных граждан где-то есть провокаторы. Ну, я... в этом, ну, думаю, что оно в любой стране это есть, и мирных, и немирных, то есть есть провокаторы, но в этом не разбираются силовые структуры. Они начинают бить всех, кого попало, забирать, арестовывать, кого попало. Люди выходят просто в магазин, их забирают, они пропадают на сутки, потом или в больнице оказываются. То есть, я говорю, ну, тут я считаю, я их вообще в этом не поддерживаю и осуждаю. Просто осуждаю вот это вот насилие.
Наталья, кольки вам годов?
27.
А якая ваша мара, вот ваши 27 годов, як футболістки, як белорусские, про что вы марите? Для себе, для країни, для своей спортовой кар'єри?
Ну, наверное, я как сейчас большинство белорусов, как гражданинка этой страны, хочу, чтобы весь этот ужас закончился, чтобы у нас была мирная, свободная страна, было свободы слова. То есть у нас так же, как по Конституции, можно эти мирные митинги не проходили с этим вот огнем, то есть заканчивая больничными койками и тюрьмой. Поэтому я говорю, я очень надеюсь, что в дальнейшем наша страна все-таки вернется в мирное русло. Вот. А как спортсменка, я как говорила, хочу поиграть на более высоком уровне и попасть в самые лучшие клубы мира. Поэтому ну, для этого надо работать, стараться. Ну, надеюсь, все получится.
А что до развития белорусского жаночего футбола, про что вы марите у этом виде спорта, как он развивался, каким чином?
Но тут многое зависит от государства. поддержка государства, то есть это, во-первых, ну и очень много зависит от родителей, которые боятся или не хотят отдавать девочек в секции футбола, потому что тоже некоторые считают, что это не женский вид спорта, проще отдать на танцы или гимнастику какую-нибудь, чем футбол. Вот. Но я надеюсь, что мнение поменяется, что и начнут отдавать больше, то есть будет намного больше кружков, будет создаваться намного больше команд. Финансирование тоже огромную роль играет, потому что это форма, это инвентарь, который нужен, это поля, то есть даже в маленьких каких-нибудь городах, городских поселках, я думаю, что должны быть условия для того, чтобы могла там какая-то команда создаться, даже маленьких детей, которые могут себя проявить и переехать уже в столицу или областные наши центры. Поэтому, тут, я говорю, тут за все очень многое зависит от государства, на что они готовы и хотят ли они вообще развить в нашей стране и видят ли это, в стране этот женский футбол. Но надеюсь, что все-таки видят и сделают все возможное, чтобы он развивался, процветал. Вот, и мы становились все сильнее и подходили ближе к уровню Европы, где очень хорошо развит женский футбол. Ну, тут поближе к их уровню.
Дякую вялікі. Гэта была Наталля Васкабовіч, найлепшая футбалістка Беларусі ў 2016-2017 годах. Яна адзіная ў жаночай зборнай Беларусі па футболі падпісала ліст свабодных спартоўцаў. Дякую вам вялікі, Наталля.
Спасибо вам большое.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. 20 студзеня ў Парыжы памёр Барыс Забораў. Многія сродкі масы інфармацыі ў той дзень напісалі: «Памёр самы вядомы ў свеце беларускі мастак». Ці сапраўды ён такім быў? За што яго цанілі? Якую спадчыну ён нам пакінуў? Што трэба зрабіць для ўшанавання ягонай памяці? Пра гэта мы пагаворым таксама з сусветна вядомым беларускім мастаком, які таксама жыве ў Парыжы, але належыць да маладзейшага пакалення, з Раманам Заслонавым. Добры дзень, Раман.
Добры дзень.
Наколькі вядомым у Еўропе і свеце быў Барыс Забораў? Ці сапраўды яго можна назваць самым вядомым сённяшніх беларускіх мастакоў?
Гэта так, так і ёсць. Забораў, пэўна ж, самы знакаміты з беларускіх мастакоў у сённяшнім свеце. Але ж, што тычыцца ўвогуле мастакоў, у нас, цяжка сказаць, гэта ж не спорт, хто самы знакаміты. Проста Барыс Забораў менавіта для мяне з'яўляецца не просто человеком, не просто мастаком, а некой легендой. Это человек и мастак-легенда. Это мои такие почутки. Что тычется его места у сусветном мастерстве, их это выросший час, але зараз уже вядома тая колькасть ягоных выстав у сусветных музеях, таких як Уфіцы, як галерея, напрыклад, акадэміі, якая знаходзіцца ў Флоренцыі, Трацяковская галерея ў Маскве, Рускі музей у Петербурге. Гэтыя выставы, наш нацыянальны музей, сведчаць аб тым, што гэта мастак сапраўдна сусветнага ўзроўню.
Роман, а чаму Барыса Заборава цанілі так у свеце? За што? Што асаблівага было ў яго творчасці?
Справа ў тым, што кожнага мастака, ён з'яўляецца ценным для гісторыі, для свайго гледача, сваёй своеасаблівасцю і своеасаблівы стыль, своеасаблівы такі свет, які стварыў Борис Заборов і надаў яму гэты такі, як сказаць, і надаў яму сапраўдную вядомасць не толькі ў нашай краіне, але па ўсім свеце. Самае галоўнае, што б я хацеў сказаць, што ягоны свет, які ён зрабіў у сваіх палотнах, ён падаецца на першы позірк трохі сумным, нават можа быць негатыўным, але ж зусім за гэтым стаяць светлыя, ад яго вобразаў зыходзіць светлая нейкая духоўнасць, якая апануе заўсёды гледача, і гледач не застаецца раўнадушным да таго, што ён робіць.
Значыць, это вы гаворыце пра нейкія якасці ягоных карцін. А ці былі вы асабіста знаёмыя з ім?
Так, і для мяне нават у гэтыя дні вельмі цяжка казаць пра Бориса Заборова у мінулым часе. Я увогуле яшчэ не усведаміў для сабе, і, можа быць, яшчэ доўгі час я не буду лічыць яго нежывым, таму што гэта мастак, які належаў да ўзросту маіх бацькоў, і я пазнаў яго праз маіх бацькоў. Першая наша сустрэча адбылася ў Менску, калі мне было 5 год. Ён попросту прыйшоў да нас у хату, да нашага дома. І калі мне было 5 гадоў, я нешта маляваў, я памятаю, што мне сказалі, што гэта сапраўдны мастак, і доўгі час на маіх малюнках дзіцячых, я іх знаходзіў пазней, знаходзіўся нейкі барадаты мастак, і вакол яго былі длінныя бесконцыя заборы, таму што ягонае прозвішча Забораў таксама на мяне у той час натхняла. І другі раз мы сустрэліся ў 91-м, мне падаецца, годзе, калі я першы раз апынуўся ў Францыі, ў Парыжы. Я патэлефанаваў яму, расказаў гэтую історыю, і ён з вялікай задаволенасцю прыняў мяне з маімі сябрамі у сябе ў майстэрні. І з таго часу мы сустракаліся даволі, ну, гэта былі спантанныя сустрэчы, то магло быць 2-3 разы на год, маглі не сустракацца 2-3 гады. Паследнія часы сустракаліся трохі менш. Але ж самае галоўнае, што вось гэтае пачуццё знаёмства з гэтым чалавекам, з гэтым мастаком, яно праходзіла праз усё маё жыццё. І я не пабаюся слова, што менавіта для мяне персанальна Забораў з'яўляўся таксама настаўнікам, вучителем з вялікай літары. І тое, што ты мог дакрануцца да ягонай творчасці ўжывую, прыйсці да яго ў майстэрню, назаў проста пагаварыць вельмі адкрыта, душэўна, на розныя тэмы, не толькі мастацтва, аб усім. І гэты чалавек, ён як абвалаківаў цябе сваім светам, і ты знаходзіўся пад уражаннем вось гэтай размовы з ім яшчэ 2-3 дні, і яна не праходзіла. Ён таксама выходзіў да мяне, калі я жыў на поўдні Францыі, Это было вельми приемно, душевно и вельми-вельми тепло.
Ну все ж, я кажу, для меня, як для человека, який не мастак и не мастацтвознавец, цікаво попросить вас еще раз попробовать сформулировать, чем особливым были его картины. Может быть, он некий новый стиль придумал, те особливости некого стиля. Вот как сформулировать? А причем того, что вы уже сказали, что у него был сум некий у картинах и одночасово оптимизм и надея была.
Ну, треба зробити такий короткий екскурс у історію його едукації, життя. І він вчився не у Мінську, він вчився спочатку на півночі, у Петербурзі, потім у Москві. І його едукація була графічною. І він скінчив учебу як мастак-графік. З одного боку, графіка дозволяла у ті совєтські часи ніяк закритися і існувати у своїм особистому світі і тільки працювати з текстами класичними чи сучасної літератури. Але ж весь час його наймарою був живопис, і він хотів займатися живописом. І як він сам казав багато разів, що займатися живописом у тих обставинах совєтської речаїсності він попросту не мог. І коли він опинувся, і він став відомим на просторах Совєтського Союзу, він став вельми відомим графіком, він отримував премії, і у цьому світі він добився вишині. Але коли він з'їхав на захід і опинувся у Франції, то менавіта тут йому пощастило зайнятися тим, чого, об чим він марив увесь час. І це відбулося доволі поздно. Йому вже було за 40 років. І він зайнявся живописом, але ця едукація як графіка, вона домінувала над ним. Тому ягоне мистецтво, коли його класифікувати у жанри, вона з'являється живописом, але вельми-вельми графічним, бо ягоне моц, ягоного узровня малюнка і вельми стіплая кольорова гама ягоних творів, гэта і дає свою особливість ягоному твору, ягоної творчості. І справа у тим, що у сучасному мистецтві ввогуле розмиті межі поміж жанрами мистецтва. І менавіта гэта і своя особливість пазажанровості Бориса Заборова і надає йому новизну у творчості, бо він так само займався іншими, він так само працював в інших ніяких сферах, він робив скульптури, він писав тексти, книги, знімав кіно, і його спадщина має доволі шмат різних граней, і тому ми зараз тільки докранулися до цієї великої такої постаті, якою з'являється Борис Заборов. Для нас він живий чоловік, для мене він до цього часу, і зараз я його вживаю як вельми приємного собеседника, вельми приємного во всіх відносинах чоловіка, але тая величиня його мистецтва, я впевнений, що нам прийдеться ще кілька поколінь відкривати його як мастака, як творця.
Я якраз збирався задати вам наступне питання про його спадщину. Що він нам покинув? Які принципи, які почуття, А вы ўжо часткова сказалі пра яго разнастайнасць. І ўсё ж яшчэ раз калі сфармуляваць, спадчына Бориса Заборова.
Спадчына — гэта вялікая колькасць твораў у мастацтве, у выяўленчым мастацтве, гэта і графіка, і жывапіс, скульптура. Ён таксама працаваў у тэатрах, ягоныя пастаноўкі былі і ў Беларусі, калі ён там жыў. І тут і тэатры былі не проста знакамітыя, гэта найлепшыя тэатры ў свеце, такія як Камеді Францэза і гэтак далей. Літаратура. Ён шмат пісаў і ён шмат працаваў над сваімі тэкстамі апошнія часы. Я ведаю, што ён выязджаў спецыяльна ў такія ціхія куткі, дзе ніхто не перашкаджаў бы працаваць, пісаць кнігі. Я думаю, што таксама ён працаваў над сцэнарамі, і яму давялося ўжо зняць некалькі стужак. То значыць, гэта ён працаваў таксама ў кінематографе, а ягоныя скульптуры ён шмат выставляў іх, і нават ведаю, што ў Ізраілі пастаўлена манументальная скульптура, прысвечаная алфавіту з тым самым, гэта скульптура з'яўляецца такімі выявамі літараў і вельмі, вельмі цікавая. Вось. Як я і казаў, што настолькі цяжка зараз сказаць пра Бориса Заборова у мінулым часе, што мне перад вачамі стаіць яго такая прыемная, трошкі, можа быць, нават лукавая усмешка, з якой ён глядзіць на свет, на цябе, як на маладога мастака, які прыходзіць да больш сталага з наіўнымі і пытаннямі, але ён заўсёды выслухаў гэтыя пытанні і адказваў вельмі, вельмі так шчыра і без усякіх. Ён ніколі не стараўся зрабіць уражанне такога метра ў размове з маладым мастаком. Я думаю, што аб гэтым сведчыць шмат другіх мастакоў, якія з ім мелі размовы.
Роман, а што Беларусь павінна была б зрабіць для ўшанавання памяці Бориса Заборова? Купляць недзе яго карціны, музей стварыць, выданне нейкіх альбомаў? Як гэта можа выглядаць, на вашу думку?
Ну, да нядаўняга часу у сабраннях нашых музеяў увогуле не было шмат яго творчасці. Гэта былі толькі некаторыя закупленыя ў час яго жыцця на Беларусі графічныя лісты. Але ёсць набытыя мастацкім музеем работы апошніх гадоў Заборова, ёсць некалькі вялікіх працаў у калекцыі вядомых беларускіх банкаў. Для такога мастака я лічу, што наша дзяржава абавязкова павінна зрабіць закупы яго вялікіх палотнаў, таму што сціплы краявід, які ёсць у нашым музеі, ён ніяк не адлюстроўвае таго маштабу, таго ўзроўня, на якім знаходзіцца Борис Заборов. Я лічу, што гэта за гэтым будучыня. Не ведаю, калі гэта адбудзецца, як яго сям'я будзе ставіцца да гэтых закупаў, і ці ўвогуле будзе жаданне ў нашых музеяў купляць яго творы. Але позна ці рана гэта адбудзецца, я ў гэтым упэўнены.
Дзякуй, Роман. На сувязі з Парыжа быў беларускі мастак Роман Заслонаў. Мы гаварылі пра памёрлага 20 студзеня сусветна вядомага беларускага мастака 85-гадовага Бориса Заборова. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». З вамі быў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Сердце тревожных почую за країну родимую жах. Вспомню острую браму святую и вояков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, грудь сомкнутся и тяжко хрипять.